Глава шестая. Проснешься, бывало, летним утром, и сразу в отроческом трепете смотришь, какова щель между ставнями. Ежели водянисто-бледна, то валишься назад на подушки. Не стоит и растворять ставни, за которыми заранее видишь всю досадную картину: свинцовое небо, рябую лужу, потемневший гравий, коричневую кашицу опавших соцветий под кустами сирени и преждевременно блеклый древесный листок, плоско прилипший к мокрой садовой скамейке. Но если ставни щурились от ослепительно росистого сверкания, я тотчас принуждал окно выдать свое сокровище. Одним махом комната раскалывалась на свет и на тень. Пропитанная солнцем березовая листва поражала взгляд прозрачностью, которая бывает у светло-зеленого винограда. Еловая же хвоя бархатно выделялась на синеве, и эта синева была такой насыщенности, какую мне довелось опять насладиться только много лет спустя в горно-боровой зоне Колорадо. С детства утренний блеск в окне говорил мне одно и только одно: есть солнце, будут и бабочки. Началось все это, когда мне шел 7-й год, и началось с довольно банального случая. На персидской сирени у веранды флигеля я увидел первого своего махаона. До сих пор аоническое обаяние этих голых гласных наполняет меня каким-то восторженным гулом. Великолепное, бледно-желтое животное в черных и синих ступенчатых пятнах, с попугаичьим глазком над каждой из парных черно-палевых шпор, свешивалось с наклоненной малиново-лиловой грозди и, упиваясь ею, все время судорожно хлопала своими громадными крыльями. Я стонал от желания. Один из слуг, тот самый Устин, который был швейцаром у нас в Петербурге, но почему-то оказался тем летом в Выре, ловко поймал бабочку в форменную фуражку. И эта фуражка с добычей была заперта в платяной шкаф, где пленнице полагалось за ночь умереть от нафталина. Но когда на другое утро мадемуазель отперла шкаф, чтобы взять что-то, бабочка с мощным шорохом вылетела ей в лицо, затем устремилась к растворенному окну, и вот, ныряя и рея, уже стала превращаться в золотую точку, и все продолжало лететь на восток, над тайгой и тундрой, на Вологду, Вятку и Пермь, а там за суровый Урал, через Якутск и Верхнеколымск. А из Верхнеколымска, где она потеряла одну шпору, к прекрасному острову Святого Лаврентия, и через Аляску на Доусон, и на юг, вдоль скалистых гор, где, наконец, после 40-летней погони, я настиг ее и ударом рампетки сбрил с ярко-желтого одуванчика вместе с одуванчиком в ярко-зеленой роще, вместе с рощей, высоко над Болдером. Бывало, влетев в комнату, пускалась цветная бабочка в шелку порхать, шуршать и трепетать по голубому потолку. Цитирую по памяти изумительные стихи Бунина, единственного русского поэта, кроме Фета, видевшего бабочек. Бывало, большая глинцевито-красная гусеница переходила тропинку и оглядывалась на меня. А вскоре, после шкафной истории, я нашел крупного замшевого, с цепкими лапками, сфинкса, на окне парадного крыльца, и моя мать усыпила его при помощи эфира. Впоследствии я применял разные другие средства, но и теперь малейшее дуновение, отдающее тем первым снадобьем, сразу распахивает дверь прошлого. Уже будучи взрослым юношей и находясь под эфиром во время операции аппендицита, я в наркотическом сне увидел себя ребенком с неестественно гладким пробором, в слишком нарядной матроске, напряженно расправлявшим под руководством чересчур растроганной матери свежий экземпляр глазчатого шелкопряда. Образ был подчеркнуто ярок, как на коммерческой картинке, приложенной к полезной забаве, хотя ничего особенно забавного не было в том, что расправлен и распорот был, собственно, я, которому снилось все это, промокшее, пропитанная ледяным эфиром вата, темнеющая от него, похожая на ушастую беличью мордочку, голова шелкопряда с перистыми сяжками и последние содрогания его расчлененного тела и тугой хряск булавки, правильно проникающие в мохнатую спинку, и осторожное втыкание довольно увесистого существа в пробковую щель расправилки и симметричное расположение под приколотыми полосками чертежной бумаги широких, плотных, густо опыленных крыльев с матовыми оконцами и волнистою росписью орхидейных оттенков.